Сейчас вас знакомит Светлана Павлова. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве минус 12, переменная облачность, без осадков. В Петербурге минус 15, облачно и небольшой снег. Сегодня четверг, 28 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Первое послание президента США Барака Обамы Конгрессу может оказаться самой важной речью в его политической карьере. Выходит в свет автобиографическая книга известного писателя Владимира Войновича. Сегодня в Москве пройдут торжественные проводы российской сборной на зимнюю Олимпиаду в канадский Ванкувер. По данным социологов, россияне ассоциируют спортивные победы с успехами государственной власти. Связываете ли вы победы российских спортсменов с престижем страны? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. И все-таки просим прощения за то, что не работает сервис «Вопрос дня» на нашем сайте свободанews.ру, но это временно. И все-таки примерно через 25 минут вновь заработает прямой эфир, прямой телефон в студии 8-800-222-12. Это уже хорошая новость. И сегодня мы задаем вопрос: связываете ли вы победы российских спортсменов с престижем страны? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент США Барак Обама выступил со своим первым посланием Конгрессу. Выступление называется «О положении страны». Его Обама произнес на объединенной сессии обеих палат Конгресса. Выступление началось в 21 час по восточноамериканскому времени, и речь длилась более часа. В речи президент подвел итоги прошедшего года и выделил первоочередные задачи на текущий год. Многие из них внутриполитические, особенно что касается экономики. Во внешнеполитической сфере важными остаются вопросы присутствия американского воинского контингента в Ираке и в Афганистане. Но по мнению многих политических обозревателей, эта речь Обамы может оказаться самой важной в политической карьере президента, его как президента. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Про основное содержание сказать невероятно сложно, потому что речь была очень обширной. Прежде, наверное, надо сказать несколько слов о фоне, на котором состоялось это выступление. Вы назвали его обращением к Конгрессу. Это также можно назвать посланием о положении страны. Падающая популярность президента и его приоритетных начинаний, устойчивая высокая безработица и растущее разочарование результатами антикризисных шагов заставили многих экспертов отнести этот доклад о положении страны к числу исторических. Доклад, по их словам, мог определить успех молодого пока президентства Барака Обамы. Сам президент во время обеда с репортерами за несколько часов до выступления сказал, что его цель напрямую обратиться к американцам, чтобы разъяснить, что он, собственно, делал в первый год своего пребывания в Белом доме и что он намерен сделать. И он, надо сказать, выполнил свое намерение сполна. Речь продолжалась 1:20, одно из самых продолжительных выступлений о положении страны. Президент изложил свои идеи скрупулезно по пунктам. Прежде всего, он напомнил многим разочарованным американцам, в какой ситуации оказалась страна год назад, когда он пришел к власти. Год назад я стал президентом на фоне двух войн, экономики расшатанной глубочайшей рецессии, финансовая система находилась на пороге краха, государство в глубоких долгах, сказал Барак Обама. Эксперты, придерживающиеся самых разных политических взглядов, предупреждали, что если мы не прибегнем к решительным действиям, нам может грозить вторая депрессия. И мы начали действовать безотлагательно и решительно. Годом позже эпицентр бури уже позади. По словам Барака Обамы, пакет экономического стимулирования помог сохранить 2 миллиона рабочих мест и создать 500 тысяч. Буря затихает, по словам президента, но разрушения остаются, с чего он предлагает начать восстановление. Первое, он хочет заставить крупнейшие банки расплатиться за помощь посредством выплаты специального налога, который пойдет в государственный бюджет. Второе, он предложил серию налоговых послаблений для мелкого предпринимательства с тем, чтобы сделать экономически выгодным набор новых работников. Он повторил свой рефрен о том, что США должны инвестировать в создание новых энергосберегающих технологий. Президент заявил о необходимости инвестировать в обновление транспортной инфраструктуры. Америка, по его словам, не может отставать от европейцев и китайцев, создающих скоростные поезда. В планах президента также серьезная финансовая реформа, которая превратит, по его словам, Уолл-стрит в инструмент, способствующий экономическому развитию, а не деформирующий его. Президент настаивает на том, что страна должна начать строить ядерные электростанции, добывать больше нефти на морском шельфе у своих берегов. Он предлагает в два раза увеличить за 5 лет американский экспорт, оказав особую помощь фермерам и мелкому бизнесу. Президент также говорил об образовании, о реформе системы кредитования, обучения в вузах. Он пообещал помочь домовладельцам, проявить заботу по отношению к семьям военнослужащих и сделать все необходимое, чтобы отменить законы, запрещающие службу в армии американцам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сравнительно немного времени Евгения в докладе о положении страны президент Обама уделил международным отношениям. Он подтвердил намерение начать вывод американских войск из Афганистана в июле будущего года и завершить вывод боевых подразделений из Ирака к концу лета нынешнего года. Президент особо упомянул переговоры с Россией о сокращении ядерных вооружений. Эти переговоры, как он сказал, завершаются и должны увенчаться подписанием самого масштабного за 20 лет договора по контролю за вооружениями. Вообще, коротко рассказать об этом выступлении невероятно сложно. Белый дом это ощущает. Пресс-офис, невероятная вещь, даже разослал план выступления президента, в котором выделено ни много ни мало 24 основных тезиса, которые Барак Обама хотел донести до слушателя. Завтра из опросов мы узнаем, что из этого восприняли американцы и удалось ли президенту вызвать доверие американцев к своим планам.
Нью-Йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин рассказывал о содержании первого президентского послания Конгрессу Барака Обамы. Выступление называется «Положение страны», и подробнее на эту тему слушайте уже в очередном, в ближайшем выпуске информационной программы на «Радио Свобода». Это будет «Свобода в полдень», проведет ее моя коллега Лейла Гениатуллина. Сейчас в Москве 9:14, коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама выступил в Конгрессе с докладом о положении в стране. На Гаити французские спасатели извлекли живой из-под завала 17-летнюю девушку спустя 15 дней после катастрофического землетрясения. В Лондоне высокопоставленные представители около 70 стран сегодня будут обсуждать проблемы развития Афганистана. Северная Корея снова произвела серию артиллерийских залпов в направлении Южной Кореи. В станице Троицкой Сумшинского района Ингушетии сдался властям боевик, вечером в среду открывший огонь по милиционерам при попытке задержания. Президенты России и США вечером в среду обсудили по телефону перспективы подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Новым главой миссии ООН в Афганистане станет шведский дипломат Стаффан де Мистура. В Женеве пройдет очередной 10-й раунд консультаций по обеспечению безопасности в Закавказье. Курсы валют: доллар 30 рублей 29 копеек, евро 42 рубля 55 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы Анатолий Вишневский, автор романа «Коллажи. Перехваченные письма». Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии я приветствую снова Надежду Перцеву с сегодняшними газетами. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня многие российские газеты пишут о внутренней, о региональной политике. При этом события, которых ждали, казалось бы, давно, все-таки выглядят в некоторых ракурсах выглядят неожиданными.
Но прежде всего я обращаю внимание наших слушателей на тему, которую сегодня освещает «Независимая газета». Пишет она сегодня о скандале, который разразился вокруг законопроекта о парламентском контроле. Газета отмечает, что этот законопроект давно вынашивала оппозиция, и даже решились подписать этот законопроект даже единороссы. Но, похоже, он теперь не будет воплощен в жизнь. О чем идет речь? А речь идет о том, что из администрации президента, как рассказал источник газеты, пришло руководящее указание. С этим документом, подготовленным эсерами-коммунистами, «Единая Россия» никаких отношений иметь не должна. Дошло до того, что это высочайшее повеление еще во вторник донес до депутатов якобы лично замруководитель управления президента Российской Федерации по внутренней политике Ради Хабиров. Николай Петров, член научного совета Московского центра Карнеги, считает, что попытка единороссов проголосовать за проект о парламентском контроле рассматривается как признак отсутствия единства во власти. Каждая ее часть старается заполучить дополнительные полномочия, особенно в те минуты, когда Владимир Владимирович отворачивается. И так единороссов поставили на место. Независимая газета. Еще одна тема сразу освещается в нескольких газетах, а это то, что в субботу, возможно, будет известен преемник Александра Хлопонина. Список четырех
так озаглавлен. На посту губернатора Красноярского края.
Совершенно верно. Список четырех так озаглавлено. Публикация в «Новых известиях», а я обращаю внимание на публикацию в газете «Коммерсант» под заголовком «В духе нынешней политики человек, которого никто не ожидал». И вот по сведениям «Коммерсанта», уже в субботу «Единая Россия» определится с тройкой претендентов на пост губернатора Красноярского края. Как они считают, наибольшие шансы получит человек, не связанный напрямую с регионом. Руководство законодательного собрания «Единой России» уже получило инструкции из Москвы об утверждении представленной кандидатуры. Эксперты красноярские также говорят о том, что следующим губернатором станет человек, равно удаленный от всех групп влияния в крае, пишет газета «Коммерсант». И еще об одном назначении, которое произошло. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госсовета Татарстана кандидатуру Рустама Миниханова для наделения его полномочиями президента Татарстана. Газета напоминает, когда истекли полномочия действующего президента. Они истекают 25 марта 2010 года, а 22 января Минтимир Шаймиев на встрече с Дмитрием Медведевым, напоминает газета, попросил не рассматривать вопрос о продлении его полномочий на посту президента Республики Татарстан. И тогда же стало известно, что его преемником станет глава правительства Татарстана Рустам Миниханов. Об этом сегодня пишет газета «Время новостей».
И мы попросили прокомментировать вот это последнее назначение президента Татарстана, возможное или вероятное назначение, политолога Александра Кынева.
Если говорить о смене власти в Татарстане и уже официальном предложении на пост главы региона Рустама Миниханова, то произошло ожидавшееся событие, которое в целом укладывается в общую политику федерального центра в отношении национальных регионов, интересы элит которых он учитывал в максимальной степени. Хочу напомнить слушателям, что Миниханов был премьер-министром Татарстана с 1998 года. То есть фактически этот человек и так уже последние 11 лет реально руководил исполнительной властью региона, поскольку высшее должностное лицо президент, а премьер-министр Татарстана тот самый человек, который решает все текущие вопросы, то есть занимался непосредственно вопросами и Татнефти, поскольку он возглавлял совет директоров, и основных экономических гигантов, непосредственно участвовал в решении всех текущих проблем, которые в регионе были. Так что сказать, что какие-то существенные перемены в Татарстане произойдут, наверное, они носят скорее символический характер, поскольку символической была фигура Шаймиева. А Миниханов – это костяк, это высший представитель региональной политической элиты, это второй человек, который был в регионе после ушедшего, теперь уже практически полностью на заслуженный отдых, Минтимера Шаймиева. Так что в этом смысле то, что произошло, это просто омоложение, это ушел один признанный руководитель, а пришел человек, который и так, по сути дела, вел основную текущую работу в регионе как минимум последние 11 лет.
То есть его кандидатура была вообще вполне ожидаемой, других кандидатур на эту должность не было?
Кандидатуры, скажем, как-то назывались, конечно, да, там был тоже Фарид Мухаммедшин, но если вы посмотрите, скажем, текст экспертов, которые писались по Татарстану в последние годы, вы увидите, что, да, и там и 3 года назад, и 4 года назад писалось, что внутри самой региональной элиты естественным наследником является именно господин Миниханов. Вот он этим наследником и стал. То есть вот можно сказать, что в регионе сложилась предельно предсказуемая политическая ситуация, где, в общем, процесс находится под контролем, никаких несанкционированных лиц со стороны не появляется. То есть в каком-то смысле правомерно говорить о том, что отлаженно сработал механизм передачи власти внутри самой властной элиты, который отдаленно, возможно, чем-то там напоминает операцию «Преемник».
С политологом Александром Кыневым беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру нынешнего премьер-министра Татарстана Рустама Миниханова на пост президента республики. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Выходит в свет книга известного писателя Владимира Войновича «Автопортрет». В ней собраны автобиографические рассказы о трех периодах жизни знаменитого автора Ивана Чонкина. Советском, эмигрантском и современном. С Владимиром Войновичем беседовала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Герои новой книги Владимира Войновича, советские писатели и чиновники, иммигранты и офицеры КГБ, родственники писателя и он сам. Написать такую автобиографию ему захотелось по двум причинам, и первая оказалась связана с нашим радио.
Как раз радио «Свобода». Дело в том, что я какие-то годы сотрудничал с этой радиостанцией, писал всякую публицистику. И иногда в качестве какого-то аргумента приводил какие-то эпизоды из своей собственной жизни. Таких эпизодов потом накопилось много. Кроме того, когда еще до эмиграции жил в Советском Союзе, я подвергался разным воздействиям власти на меня, в том числе и измышлениям по поводу моей жизни. Писали, что вот, я там уклонился от армии, я ни от чего не уклонялся. Я служил и в армии, отслужил свой полный срок. В конце концов, я захотел, чтобы люди узнали обо мне из первоисточника.
Каким вы считаете самым ярким эпизодом вашей эмигрантской жизни?
Тогда, в то время, приезжали, люди выдумывали себе какие-то биографии. Мне тут же один рассказал, что его поймали, он собирался взорвать мавзолей, поэтому выслали его из России. Я так хорошо понимал, что если бы его поймали взрывающим мавзолей, то его бы отправили не за границу, а совсем в другую сторону и так далее.
Владимир Николаевич, а вы не описываете в своей книге встречи с офицерами КГБ, которые наверняка у вас происходили?
Моя жизнь без них была бы пуста. Одно из моих воспоминаний – это о том, как в гостинице «Метрополь» 11 мая 1975 года меня отравили. И этим занимались два сотрудника КГБ, один из которых потом, наверное, за отличие, проявленное в этом деле, получил звание генерала. Значит, он мне представился тогда как Николай Николаевич Петров, а потом уже после возвращения, когда я добивался правды, правды я никакой не узнал, но узнал там от кого-то, что его звали на самом деле Пас Прокофьевич Смолин. У него такое имя, видите, футбольное. Наверное, его отец был футболистом. Пас. Вместе с ним был некто Зареев. А этот Зареев потом работал в агентстве по авторским правам. Так что, видите, авторскими правами они начали заниматься с таких, я бы сказал, террористических действий. Когда я эту историю сначала описал, я тогда же в 1975 году, и часть ее была опубликована в журнале «Континент», одна американка, которая прочла, это было переведено на английский язык, она говорит «very funny». Вот, так же смешно.
Владимир Войнович остается верен своему парадоксальному ироническому стилю в книге «Автопортрет», которую иллюстрируют его собственные рисунки. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В этом году отмечается 150-летие русского драматурга и прозаика Антона Чехова. Прежде занимавший по числу театральных постановок второе место после Шекспира, в прошедшем театральном сезоне он обогнал своего единственного соперника. Но официальные торжества по случаю 150-летия Чехова открылись в Московском художественном театре его имени, рассказывает Марина Тимашева.
На вечер в Амхат пожаловала супруга президента Российской Федерации. Особенных мер по обеспечению безопасности никто не предпринимал.
Мы снова приветствуем в этом зале супругу президента Российской Федерации Светлану Владимировну Медведеву.
В зал Светлана Медведева вошла в сопровождение Олега Табакова. И пока они усаживались, зал аплодировал. Кому из них, непонятно. Вопрос снял актер театра Игорь Золотовицкий. Он поднялся во весь свой богатырский рост и шутливо раскланялся так, будто аплодисменты предназначались ему. По официальной части было еще приветствие от Путина, которое прочитал министр культуры Александр Авдеев. А потом начался вечер, озаглавленный «Наш Чехов. Объяснение в любви». Анатолий Смелянский выбрал из обширного архива фрагменты переписки Чехова с сестрой Марией, супругой Ольгой Леонардовной Книппер, с основоположниками Станиславским и Немировичем Данченко и с коллегой Максимом Горьким. В этих письмах история постановок пьес в художественном театре, история отношений Чехова и Книппер, история жизни. Спасибо режиссеру вечера Евгению Писареву за то, какую деликатную и точную форму он придал всему действию. На сцене расположился маленький оркестр. Ближе к зрителям пюпитры, за ними актеры, которые не играли, нет, но набрасывали эскизы, зарисовки характеров своих персонажей, причем в очень чеховской манере, внешне легкомысленно изящной, но с умными, содержательными короткими паузами и подтекстами. Чеховым стал Константин Хабенский, Ольгой Леонардовной – Ксения Рапопорт, Марией Дарья Юрская, Горьким – Михаил Пореченков, Станиславским – Дмитрий Назаров, внешне более похожий на Немировича, а Немировичем – Анатолий Белый, больше похожий на Станиславского. Насколько верно отношение актеров к своим героям судить специалистам, но образы ими были созданы вполне убедительно. Преданная брату и ревнующая его к жене Мария, эксплуататорша души моей, как называл Чехов супругу, Книпер, живущий в мире собственных фантазий барственный Станиславский, пытающийся всех примирить и утешить Немирович, рубака и рубаха парень Горький, забрасывающий Чехова письмами с отзывами о его пьесах, и сам Антон Павлович, удивительно ясно воспринимающий происходящее, терпимый к людским слабостям, наделенный прелестным чувством юмора, благородный и очень одинокий человек.
Сижу в Ялте, как дрейфус на острове Дьявола. Тоскую, что не с вами. Ваша телеграмма сделала меня... здоровым и счастливым. Чехов.
Конечно, эпистолярным спектаклем дело не ограничилось. В него были умело вплетены своего рода интермедии. Ирина Мирошниченко рассказывала о «Ефремовской чайке», Олег Басилашвили о «Товстоноговских трех сестрах», Алла Демидова о «Вишневом саде» Анатолия Эфроса, Инна Чурикова прочитала монолог Сары из «Иванова», Алиса Фрейндлих вышла в роли Шарлотты из «Вишневого сада». А вахтанговцы показали небольшой специально подготовленный коллаж по мотивам недавней премьеры театра – «Дяди Вани». В самом финале вечера Олег Табаков, который часто вспоминает о трех сестрах Немировича Данченко как о самом сильном театральном впечатлении, отобрал роль Немировича у Анатолия Белого.
Когда публика начала кричать «Бросим, Антон Павлович, сядь, сядьте, Антон Павлович, и протяните ноги», он сделал успокаивающий жест рукой и произнес:
«Садиться мне незачем, и ноги протягивать еще не собираюсь». Неизвестно, чем бы закончилось это стихийное чествование, но тут слово взял Немирович. «Милый Антон Павлович, наш театр такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что по праву ты можешь сказать, это мой театр». Народная поговорка говорит: «Антон, прибавляем меня, и мы скажем, наш Антон прибавляет нам дня, стало быть, света и радости и близости чудной весны».
Речь эта произнесена была на премьере «Вишневого сада» в январе 1904 года, незадолго до кончины Чехова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Совсем скоро мы вернемся к обсуждению темы, стоит ли связывать победы российских спортсменов с престижем страны. А сейчас в Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама выступил в Конгрессе со своим первым посланием о положении в стране. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Обама изложил план восстановления американской экономики. Президент предлагает обложить крупнейшие банки страны специальным налогом, ввести налоговые послабления для мелкого предпринимательства и инвестировать в энергосберегающие технологии. В станице Троицкая Сунжинского района Ингушетии сдался властям боевик, вечером в среду открывший огонь по милиционерам при попытке задержания. Он укрывался в частном доме. В перестрелке был ранен один милиционер. Россия в 2010 году поставит Белоруссии более 6 миллионов тонн нефти беспошлинно. Тариф на транзит российской нефти через территорию Беларуси увеличится на 11%. Таковы главные параметры российско-белорусских соглашений, соглашений об условиях поставок нефти, заключенных в среду. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру нынешнего премьер-министра Татарстана Рустама Миниханова на пост президента республики, сообщила в среду пресс-служба Кремля. Президенты России и США вечером в среду обсудили по телефону перспективы подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях. На Гаити французские спасатели извлекли живой из-под земли, из-под завала 17-летнюю девушку спустя 15 дней после катастрофического землетрясения. Северная Корея снова произвела серию артиллерийских залпов в направлении Южной Кореи, сообщает BBC со ссылкой на агентство ЮНАП. В Лондоне высокопоставленные представители около 70 стран сегодня будут обсуждать проблемы развития Афганистана. Главная тема международной конференции – процесс передачи контроля за безопасностью в этой стране местным органам власти и перспективы национального примирения. Новым главой миссии ООН в Афганистане станет шведский дипломат Стаффан де Мистура. Об этом объявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В Женеве пройдет очередной 10-й раунд консультаций об обеспечении безопасности в Закавказье с участием представителей России, Грузии, США, а также Абхазии и Южной Осетии.
О погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают минус 12, переменной облачности и без осадков. В Петербурге минус 15, тоже немного облачно и, возможен небольшой снег. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И вновь мы обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Связываете ли вы победы российских спортсменов с престижем страны? С ответом на этот вопрос совсем скоро можно будет уже дозвониться в нашу студию по телефону 8 800 222 12. Сегодня в Москве пройдут торжественные проводы российской сборной на зимнюю Олимпиаду в канадский Ванкувер. За день до этого российские средства массовой информации цитировали министра спорта Виталия Мутко с фразой о том, что председатели спортивных федераций ответят, если российские спортсмены представят страну на Олимпиаде не вполне достойно. Подобные почти угрозы в России мало кого удивили, ведь власти свойственно выдавать спортивные победы за собственные. При этом ответственность за поражение власть возлагает в лучшем случае на обстоятельства, но, как правило и как показывает практика, на профессиональное спортивное сообщество. Россияне же ассоциируют спортивные победы с престижем страны. Об этом мы и говорили с социологом Левада-центра Денисом Волковым.
Да, особенно это было видно в последние годы, когда мы видели победы в футболе, в хоккее. Вообще, если говорить о зимних видах спорта, поскольку Олимпиада зимняя, зимние виды спорта интересуют больше всего россиян. Это связано с тем, что, наверное, фигурное катание подключается не только мужчины, которые традиционно болеют за футбол, но еще и женщины. И поэтому такое внимание именно к зимним видам спорта. Что касается побед, то всегда ожидания несколько завышены у россиян. В случае, если эти ожидания не оправдываются, идет более сильное разочарование. Что касается самих результатов, то это не только победа, не только достижение своих спортсменов, но еще не то чтобы конфронтация, но такой момент важен, что мы их сделали и сделали именно их. Поскольку с кем соревнуется обычно страна в Олимпиадах, это США, то, что еще идет наследие Советского Союза, когда был две великие державы, СССР и США. И сегодня такое внимание к этим вопросам поддерживается и первыми лицами страны, поэтому, соответственно, средства массовой информации откликаются на это. Государственные средства массовой информации, прежде всего телевидение, уделяют этому больше внимания, также оставляют акценты. Поэтому это все-таки соревнование между такими государствами, как Россия, США, Китай, и придает простому интересу обычных людей вот еще такой оттенок противостояния, который мы считываем в своих опросах.
Если мы утверждаемся во мнении, что спортивная победа для россиян – это и политическая победа, можно ли сказать, что спортивные победы повышают престиж власти?
Да, в том числе потому, что сама власть смотрит на эти победы таким образом. Президент, премьер появляются на каких-то важных матчах. Если мы вспомним, то Владимир Путин сделал именно своей победой то, что именно в России будут проводиться зимние Олимпийские игры 2014 года. То есть вот такое подчеркнутое отношение властей к этой проблеме, которое, собственно, транслируется, опять же, через средства массовой информации и подается большинству населения, именно придает такой оттенок, что именно эта политическая система привела к вот этим победам. Важно, когда победы в спорте идут на фоне других положительных событий, в первую очередь, какого-то экономического благосостояния, как какой-то показатель, маркеры общего положения в стране. Но в состоянии экономического кризиса очень трудно убеждать население, что все в порядке какими-то другими способами, в том числе спортивными победами.
В эфире «Радио Свобода» был социолог Левада-центра Денис Волков. Сегодня состоятся торжественные проводы на зимнюю Олимпиаду в Ванкувер российской сборной. И в связи с этим мы спрашиваем, связываете ли вы победы российских спортсменов с престижем страны? В студии включен телефон 8 800 222 12. Совсем скоро начнем разговаривать с нашими слушателями. Я пока почитаю, что нам пишут. Константин из Санкт-Петербурга. Гордиться достижениями российских спортсменов можно и нужно, но хотелось бы также видеть хоть какие-нибудь достижения в политике и экономике. А где они? Один регресс. Это пишет нам Константин из Санкт-Петербурга. Андрей, при СССР на Олимпиадах мы всегда были на первых местах. Сейчас же у нас развал в спорте. Многие спортсмены уехали на Запад. Мы сами закупаем иностранцев. Отсюда и результаты не ахти. Напомню, это мнение Андрея. Важно участие и совесть, честь спортсменов, и это престиж, пишет нам Клара. Роза пишет. Когда выступают наши спортсмены, народ в основном болеет за наших. Спортсмены несут флаг страны, поэтому победы всегда сопрягаются со страной, откуда спортсмены. Но власть, конечно, всегда использует спортсменов в своих личных целях. И это противно, потому что победы достаются большой ценой для спортсменов. Они теряют здоровье. Пример тому наша бобслеистка. Много ли денег вложила в наше государство в ее лечение? В основном это спонсоры. Об этом пишет Роза. Ну и еще одно сообщение. Когда Гусхидинг получает 7 миллионов евро в год, а педагоги и врачи получают всего 6 тысяч в месяц. Когда убивают журналистов и правозащитников, мне не хочется связывать спорт и престиж России, пишет нам Татьяна. Ну, так отвечали письменно на наш вопрос, связываете ли вы победы российских спортсменов с престижем страны, наши слушатели. А теперь пообщаемся по телефону. Номер 8-800-222-12. И я приветствую Любовь из Звенигорода. Здравствуйте, Любовь.
Доброе утро. Вы знаете, связать победы спортсменов с престижем нашей страны совершенно нельзя. Что такое наша страна, мы знаем. Сырьевой придаток с нищим, бесправным народом. А победа ребят-спортсменов – это другое. Это труд, тяжкий труд, который, дай бог, конечно, будет хорошо оплачен. Хотелось бы этого для них. То, что я вот знаю, и то, что я хочу сказать.
Спасибо вам. Это была Любовь из Звенигорода. Евгений нам позвонил из Воронежа.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Значит, я хочу сказать, что Россия настолько стала в экономике, что хвалиться нечем. Хоть в спорте можно сказать, что вот наша страна победила какой-то там Зимбабве или острова какие-то. В Тихом океане. А еще вот что. Значит, неужели ваше руководство не поняло, что отказавшись...
Спасибо, Евгений из Воронежа. К сожалению, через эфир мы все равно ничего нашему руководству прямо сейчас не передадим. Возможно, что-то оно и не поняло. Пишите письмо электронное, желательно на сайте. Можно посмотреть адрес. Москва, Михаил. Михаил, связываете ли вы победы российских спортсменов с престижем страны?
Ну вот лично я связывал эти победы с престижем страны, когда спорт был массовым, был доступным и массовым. Сейчас вот, например, ну, наши правители, вообще правители, в общем, всех стран, они знают, насколько массы реагируют на эти достижения. И убедительным примером это как всеобщее ликование после победы футбольной сборной над сборной Голландии. Значит, что меня связывает с этой нашей командой? Да практически ничего. Ни зарплаты, которые получаю я и они, ни то, что часть игроков играет в иностранных клубах, ни иностранные тренер, так сказать, практически ничего. Значит, ликование было всеобщее. Как будто у нас сменилась власть, у нас все проблемы исчезли прямо в одно мгновение. И эту психологию масс правители знают очень хорошо. И, так сказать, но лично для меня нет.
Понятно, Михаил. Спасибо. Это был Михаил из Москвы. Сегодня наши слушатели по нашей просьбе отвечают на вопрос, связывают ли они победы российских спортсменов с престижем страны. Сегодня состоятся торжественные проводы российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Ванкувер. Нам позвонил еще Сергей из Курской области. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Радио Свобода, здравствуйте, россияне. Конечно, я считаю для вас, придержащих любой страны, победы в спортивных соревнованиях, важный фактор для поднятия престижа. И тому примеру в истории немало. Но для нас, простых смертных, важно, чтобы у нас не закрывали спортивные секции, чтобы у наших детей была возможность заниматься физкультурой и спортом. Однако нищенские зарплаты тренерам спортивных школ, отсутствие хоть какой-то материальной базы в спортивных школах, государственных секции дети часто играют мячами, купленными за свои деньги. Во многих сельских школах нет элементарных спортзалов. Вот они, составляющие престижа России, думаю.
Спасибо.
Власть денег и денежных мешков также не способствует развитию спорта.
Спасибо. Это был Сергей из Курской области. Спасибо всем нашим слушателям, кто дозвонился к нам в эфир с ответом на вопрос, связываете ли вы победы российских спортсменов с престижем страны. И, конечно, благодарности тем, кто написал нам на пейджер смс-сообщение. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии я приветствую Надежду Перцеву с очередной порцией сегодняшних газет.
Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Надя.
Ну, я бы сказала, что сейчас будет не порция, а всего лишь одна публикация.
Но зато это... какая.
Да. Привлекло внимание, как все-таки собираются переселить автовазовцев в Ленинградскую область. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». Я предлагаю чуть подробнее изучить эту публикацию.
Тем более, что вроде бы до этого рассказывали государственные телеканалы о том, что и на автовазе есть теперь чем занять людей. Вроде как там новое производство совместно открывает. Оказывается, нет, переселять собираются.
Более того, по данным агентства по реструктуризации ипотечных и жилищных кредитов, коротко АРИЖК, в России более 350 моногородов, в 17 из них кризисная ситуация, в 60 может стать таковой в ближайшее время, и в моногородах просто-напросто живет около 16 миллионов человек. Так вот, программа переезда жителей моногородов в другие регионы разработала вот это агентство по реструктуризации ипотечных и жилищных кредитов, рассказал газете его гендиректор Андрей Языков. Первыми воспользоваться ею смогут жители Тольятти. Им предложат переехать в город Тихвин Ленинградской области и трудоустроиться на один из заводов финансово-промышленной группы «ИСТ». Речь идет, собственно говоря, о новом вагоностроительном заводе, который начнет работу до конца года и на котором будет трудиться свыше 3500 человек, объясняет представитель этой группы. Так как же будет проходить весь этот переезд? Детали стали известны газете «Ведомости». Так вот, подробности. Получив согласие этого агентства на помощь в переезде, человек переселяется в новый город, где ему на время дают общежитие, устраивается на работу и ищет новое жилье. Агентство оценивает его старую квартиру и под ее залог выдает мигранту 2-летний займ. Размер займа будет равен стоимости квартиры за вычетом начисленных за 2 года процентов. Полученные деньги гражданин должен потратить на приобретение жилья в новом регионе, а если этой суммы недостаточно, обращаться в банк за ипотечным кредитом. Старую квартиру он сможет в течение 2 лет продать самостоятельно или уступить права на нее этому же агентству. В накладе не останется ни гражданин, ни агентство, обещает Языков. Он рассчитывает на возобновление роста цен на жилье даже в моногородах. Хотя здесь высказывается один из экспертов и говорит, что ситуация на рынке недвижимости в Тольятти очень плачевная. «АвтоВАЗ» перевезет в дочерние предприятия около 12 тысяч человек, говорит председатель профсоюза компании Николай Карагин, но вряд ли многие из них решатся на переезд. Самарские власти уже разрабатывают меры по развитию других производств в Тольятти. К тому же в Ленинградской области много своих безработных, например, в Пикалево, объясняет он. Люди за годы работы в Тольятти обросли хорошими квартирами, дачами. Это будет тормозить, согласен с ним же Желнерук. Он не боится, что программа этого агентства обвалит местный рынок недвижимости. Это специалист по недвижимости. Покупатели единицы, они же оценочной стоимости, та, которую выставит агентство, люди вряд ли будут продавать. Но вот это, опять же, напомню, газета «Ведомости», публикация под названием «Переселение АвтоВАЗа».
Штрихи к проблеме моногородов. Единственное, что приходит на ум сразу же, без всякого экспертного мнения, это то, что даже если тольяттинцы решатся переехать, а на это способны достаточно молодые люди, то Тольятти останется только лишь с пенсионерами. Что, как они тогда будут жить и где будут работать?
Но я думаю, что это уже тема другой публикации будет в будущем.
Надежда Перцева сегодня читает российские газеты. Встретитесь с ней в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 9:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама выступил в Конгрессе с докладом о положении в стране. Россия в 2010 году поставит в Белоруссии более 6 миллионов тонн нефти беспошлинно. Северная Корея вновь произвела серию артиллерийских залпов в направлении Южной Кореи. Новым главой миссии ООН в Афганистане станет шведский дипломат Стаффан де Мистура. Таковы новости к этому часу. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Приватизацию в России продлили на 3 года, а банкам запретили изменять условия по кредитным договорам в одностороннем порядке. Есть ли еще в экономике положительные новости для обывателя? Узнаем от Ивана Трефилова.
Инфляция в России за период с 19 по 25 января составила 0,5, а с начала года 1,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за 25 дней января потребительские цены в стране выросли на 2%. В целом, в 2010 году, согласно официальному прогнозу правительства, инфляция в России составит от 6,5% до 7,5%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась в декабре 2009 года на 0,7%, до 6,173,000 человек, а уровень безработицы с 8,1% до 8,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Рост численности безработных в стране отмечается 3-й месяц, после снижения в течение 7 месяцев подряд. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, количество зарегистрированных безработных в стране на 20 января составляло 2,112,500 человек. Объем внутренних инвестиций в экономику России, то есть инвестиций в основной капитал, в декабре вырос к уровню ноября почти на 67%, но снизился к уровню такого же месяца прошлого года на 8,8%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, в ноябре и октябре их сокращение в годовом исчислении составило 14,8% и 17,9% соответственно. В целом, за 2009 год инвестиции в основной капитал России сократились на 17% против их роста на 9,8% годом ранее. Совет Федерации России одобрил закон о продлении до 1 марта 2013 года бесплатной приватизации жилья. Ранее планировалось завершить ее с марта наступившего года. Государственная Дума России приняла в целом поправки в закон о банках и банковской деятельности, запрещающие банкам в одностороннем порядке менять условия кредитных договоров с частными лицами. В частности, они теперь не смогут сокращать сроки действия заключенных кредитных договоров, увеличивать размер процентов, увеличивать или вводить комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Новые правила будут распространяться на кредитные договоры, заключенные после вступления закона в силу.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Франция, как и многие другие страны, оказывает крупномасштабную гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити. Один из аспектов отношений между двумя странами – это усыновление французами гаитянских детей. Приемные родители французы пытаются убедить правительство ускорить процедуру репатриации детей, принимая во внимание катастрофическую ситуацию на острове. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Преподаватель начальной школы из Парижа Стефан Женя уже вторую неделю в отпуске за свой счет. В сентябре он познакомился со своим будущим приемным сыном, 4-летним Жаном, в приюте в Порт-о-Пренсе и ждал оформления необходимых бумаг, как все остальные приемные родители. Процедура, занимающая, как правило, многие месяцы. Но 12 января все изменилось. Сначала, в течение 4 долгих дней после землетрясения, Стефан не мог связаться с приютом и не знал, жив ли его приемный сын. Стефану и еще 14 французским семьям-усыновителям повезло. Все дети в этом приюте оказались живы. Теперь Стефан объединил несколько сотен приемных родителей и создал коллектив «СОС Усыновленные дети Гаити». Цель – убедить французские власти вывести детей во Францию в срочном порядке, говорит Стефан Женя.
Je pourrais vous dire la crèche dans laquelle il y a mon enfant.
В приюте, где находится мой сын, вот уже 3 дня как нет воды. 3 дня директор просит, чтобы им принесли воды, но безрезультатно. Это ужасно. Извините, я волнуюсь. Это ужасно думать, что в этом же приюте находятся дети, которых усыновили канадские семьи и которые в выходные уже улетят в Канаду. А дети, усыновленные французскими семьями, в том числе мой сын, останутся. Потому что французское правительство отказывается принять меры для вывоза всех детей, находящихся в процессе усыновления. Среди нас много родителей, которые ездили на Гаити в последние несколько месяцев, чтобы подписать бумаги о согласии на усыновление. Там они познакомились с детьми, и некоторые из них провели с детьми много времени.
beaucoup de temps avec leurs enfants.
В 2008 году французы усыновили 731 ребенка с Гаити. Это больше, чем из какой-либо другой страны. На прошлой неделе министр иностранных дел Бернар Кушнер объявил, что дети, в отношении которых гаитянский суд уже принял решение об усыновлении, будут вывезены во Францию незамедлительно. Но дело в том, что таких детей меньшинство, говорит Кристин Фарш, заместитель руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Франции.
С 12 января по настоящий день к нам обратились 819 семей, которые находятся в процессе усыновления на Гаити. Из этих 819 досье в отношении приблизительно 400 детей суд, по-видимому, уже принял решение об усыновлении. Здесь, наверное, стоит напомнить, как проходит процедура усыновления на Гаити. На первом этапе процедуры родители знакомятся с детьми. Знакомство происходит по взаимному согласию с приютом. Потом гаитянская администрация должна узаконить эту процедуру. Гаитянский суд должен вынести решение по признанию усыновления. И уже после этого стадия административных процедур, которая длится около 6-7 месяцев. За это время осуществляются различные проверки. Принимая во внимание катастрофу и озабоченность приемных семей, мы приняли решение сократить этот 6-месячный этап.
33 таких ребенка, в отношении которых уже вынесено судебное решение, прилетели в Париж. В аэропорту их встречали приемные семьи и супруга президента Франции Карла Бруни Саркози. Говорит Стефан Женя из коллектива «СОС. Усыновленные дети Гаити».
Мы рады, что эти 33 ребенка прибыли во Францию, но мы возмущены тем, что французское правительство отказывается понять, что в Гаити остается около 1000 детей, в отношении которых процедура усыновления была на менее продвинутом этапе, и из-за этого не все необходимые документы были предоставлены французской стороне. Все эти дети оставлены в Гаити.
Стефан Женя и еще около 300 приемных родителей собрались уже во второй раз перед зданием Министерства иностранных дел на набережной Арсе в центре Парижа. Они принесли с собой бутылки воды в знак того, что их приемные дети на Гаити страдают от жажды, зажгли свечи и установили фотографии детей перед оградой министерства. Международные гуманитарные организации и детский фонд ООН ЮНИСЕФ настаивают на соблюдении необходимых формальностей в вопросе усыновления. Представитель ЮНИСЕФ Жан-Люк Легран заявил, что около 15 младенцев пропали из больниц Порт-о-Пренса уже после землетрясения. Он напомнил, что торговцы живым товаром часто активизируются в подобных ситуациях, пользуясь хаосом и разрухой. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» начинает цикл рассказов о британской прессе под общим названием «Старейшая печать мира». Что происходит сегодня с газетами и журналами в стране, где свобода печатного слова с давних пор считается одним из важнейших общественных устоев? Свое мини-исследование на эту тему корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Анна Асланян начала с беседы с Даниэлем Джонсоном, главным редактором журнала «Standpoint».
Ежемесячный журнал «Standpoint» «Позиция» существует с мая 2008 года. В то время о грядущем финансовом кризисе всерьез беспокоиться еще не начали. Однако будущее прессы в Британии, да и во всем мире, уже мало кому представлялось радужным. Можно сказать, что время для открытия нового издания было выбрано не самое простое. Журнал, сразу заявивший, что задача его – воспевать западную цивилизацию, никогда не претендовал на массовость. Его неоконсервативное направление заведомо отпугнуло часть потенциальных читателей, а открытые проамериканские настроения сыграли роль красной тряпки для многих британских либералов. Учредители журнала столкнулись с рядом препятствий, даже при выборе названия, первоначально задуманного как «Counterpoint» – «Контрапункт». Тут им перебежало дорогу другое издание. Тем не менее, спустя без малого два года у главного редактора Дэниела Джонсона есть основания говорить об успехах.
Думаю, нам есть чем гордиться. Нам, несомненно, удалось добиться того, чтобы нас услышали в разных частях мира, во многих важнейших местах. Нас читают в Белом доме, в Ватикане и, надеюсь, в Кремле, а также, конечно, на Даунинг-стрит и в правительственных кругах множества европейских стран. Полагаю, мы постепенно превращаемся во влиятельный орган. Разумеется, «Standpoint» — ежемесячник все еще относительно новый, относительно небольшой, рассчитанный на интеллектуальную аудиторию. Циркуляция журнала — 10 тысяч экземпляров, что на первый взгляд не так уж много. Однако для издания подобного рода это уже достаточно высокий результат. Мы вполне успешно конкурируем с другими политико-культурными журналами в Британии и Соединенных Штатах. В этом и состояла наша цель — стать членами этого, если угодно, элитарного кружка.
«Standpoint» отводит важное место политике. Наиболее яркие материалы здесь посвящены текущим событиям, в том числе российским. Январский номер содержит две статьи молодого журналиста Бена Джуда «Сибирь в поисках ГУЛАГа» и «Последнее чаепитие с русским агентом». В первой из них автор беседует с человеком, сидевшим в лагере вместе с Солженицыным. Во второй рассказывает о встрече с бывшим офицером российских спецслужб, впоследствии оппозиционером, депутатом Национальной ассамблеи, публицистом Антоном Суриковым, состоявшейся недолго до его смерти. Интервью с Суриковым можно прочесть только в онлайн-версии. По каким принципам редколлегия решает, что ставить в номер, что выкладывать на сайт?
В целом дело обстоит так. Мы используем сайт для тех дополнительных материалов, которые не помещаются в печатную версию. Разумеется, этим-то и замечательна идея онлайн-версии. Там имеется ряд блогов, которые ведут известные люди. Кроме того, практически все, что входит в бумажную версию, можно прочесть бесплатно в сети.
Публикуя статьи о Ближнем Востоке, Афганистане, России, Standpoint то и дело обращается к теме свободы печати в этих странах. А какова ситуация со свободой печати в Британии и, в частности, в самом журнале?
Формальной цензуры в Британии нет. Однако существуют законы о клевете. Они здесь чрезвычайно суровы. Поэтому редакторам, вроде меня, приходится очень внимательно проверять все факты. Владельца как такового у нас нет. Разумеется, у нас есть спонсоры, дающие нам возможность печататься. Главное из них – Алан Беккер, крупный судовладелец. Но в редакционные дела он никаким образом не вмешивается. Словом, мне как редактору очень повезло.
Жаль, что изданию не удалось отстоять название «Контрапункт». Музыкальные аллюзии были бы вполне уместны для ежемесячника, где регулярно пишут и о классической музыке. Раздел «Культура и искусство» в журнале не менее интересен, чем те, где речь идет о политике, истории и обществе. Но название «Позиции» тоже близко во всех смыслах редактору, бывшему в свое время шахматистом международного уровня. Подводя итоги прошедшего десятилетия, Дэниел Джонсон в своей колонке так комментирует обстановку в мире, страдающем от эпидемии терроризма. «В этой партии вслепую игра ведется не на жизнь, а на смерть. И до развязки еще очень далеко». Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатурина, Надежда Перцева, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». В день памяти жертв Холокоста о преступлениях нацизма состоялся разговор с бывшим узником Житомирского гетто Валентином Дровонером, президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер и вице-президентом Российского еврейского Конгресса Владимиром Черниным. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут. Ну, а я с вами прощаюсь. Удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я постоянно работаю с сербскими оперативными службами.
В портовой Клайпеде была задержана крупнейшая в истории Литвы партия чистого кокаина.
ОМОНовцев, из них
Исков требовал опровергнуть, что он принимал постановление в пользу Батуриной. Отказ.
Скорее всего, женщин в чадре просто не будут пускать в государственные учреждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».